Ядвигьяна,
источник знаний.
Источник знаний.
Яд Адхара. Под чьим покровительством?
Под чьим покровительством?
Яд Пара.
Кому подчиняясь?
Твам.
Ты.
Яд Атмака.
В
качестве кого?
Эка.
Один.
Сриджаси.
Создаешь.
Бутани.
Живые существа. Гута.
С
помощью материальных элементов.
Эва.
Несомненно. Атма. Личность. Майя.
Энергией.
Перевод стиха. Дорогой отец, откуда ты почерпнул свои знания? Кто покровительствует тебя? Кому ты подчиняешься во своей деятельности? Каково твое истинное положение? Один ли ты своей собственной энергией создаешь все существа из материальных элементов? Комментарий Шрила Прабхупады. Шринара Дивамуни было известно, что Господь Брахма обрел способность созидать ценой суровых аскез. Из этого он заключил, что существует кто-то, стоящий выше Брахмаджи, кто наделил его способностью созидать. Поэтому он и задал Брахмаджи все эти вопросы. Таким образом, заслуга всех великих научных открытий принадлежит не одним только ученым. Ученые познают вещи, которые уже существуют. и делает это с помощью своего изумительного мозга, созданного кем-то другим. Ученый может работать, используя дарованный ему мозг, однако сам он не в состоянии воссоздать собственный мозг или подобный ему. Таким образом, никто не вправе претендовать на роль независимого Творца. И ничего не возникает само по себе без вмешательства Творца. Дорогой отец, откуда ты почерпнул свои знания? Кто покровительствует тебе? Кому ты подчиняешься в своей деятельности? Каково твое истинное положение? Один ли ты своей собственной энергией создаешь все существа из материальных элементов? Песня 2, глава 5, текст. 4. Причина всех причин. Нарада Муни обращается к Господу Брахме. Он задает интересные вопросы, касающиеся самосознания. Насколько помню, Нарада вышел из сердца Брахмы. Да, священные мысли Господа Брахмы воплотились в образе Нарада Муни. Считается самый мудрый из полубогов. Его перечисляют к разряду полубогов. Но на самом деле Нарада Муни не участвует в этом творении, как обычный полубог. Или как другие живые существа, которые хотят пользоваться творением. Он живет в этом мире как слуга Бога. Другой образ жизни. Странствующий проповедник Нарада Муни. Он имеет духовное тело, нетленное уже. И путешествует беспрепятственно в материальных и духовных мирах. Там и там. Для него это равнозначно. Когда он передвигается, он использует вину. Больше ничего. Музыкальный инструмент. Играет, поет, передвигается. Нарада Муни всегда вдохновлен. Когда Бхактивинода Тхакур видит внутренним взором Нарада Муни, он говорит, что когда Нарада поет имена Радхи Караманы, то вся Вселенная начинает вибрировать трансцендентные вибрации. Не такие вибрации, когда Вселенная разрушается, перед пралаей, а вибрации экстаза, колыхания. И даже творец Вселенной Брахма и разрушитель Шива они начинают танцевать. И тоже воспевать эти имена Радхи Караманы. Нарада Муни. Очень влиятельная личность. Мудрый даже среди полубогов. Даже такие полубоги, как Брахма и Шива, они воспринимают его киртан с удовольствием. Танцуют, участвуют в этом киртане. Считается, что Нарада Муни может проповедовать во всех частях Вселенной одинаково. В раю и в аду тоже. На среднем уровне, где угодно. Часто посещает Вайкунтха-локу, где общается с Господом Нарайной. Иногда приходит даже на Галоку Вриндавана. Какие-то такие истории есть. Нарада Муни совершенно независим в своих поступках. И когда он появляется на свет из Господа Брахмы, из мыслей, священных мыслей Господа Брахмы, то смотря на Господа Брахму и на все окружающее, он уже понимает, что есть причина этого творения. Редкий интеллект. Интеллект сразу ищет причину. Изначальную причину. Человек обычно ищет в мире то, что ему нравится, и считает это и есть причиной его счастья. Те предметы, которые мне нравятся, это и будет моим счастьем. Вот и есть причина моего счастья. Но он не может задать вопрос, откуда появились эти предметы, которые ему нравятся. А откуда появились те явления, те предметы? Он не может думать, потому что у него очень сильные желания наслаждаться. Его останавливают. Желание наслаждаться на каком-то предмете. И дальше он мыслить не может, не в состоянии. Отсутствие разума называется. Недальновидный разум. Просто что-то нравится, этого достаточно. О чем еще можно думать? У меня все хорошо, много приятного окружения. А если есть деньги, то вообще нечем беспокоиться. И здесь Прабхупада говорит, что люди не задумываются, откуда, как сотворен этот мозг человеческий, которым они пользуются. Они полагаются на свой ум и мысли, но не могут задуматься при этом, откуда этот мозг, как он создан и для чего. Ведь не мы же создали этот мозг, очевидно. Мы просто пользуемся. От самого начала, только мы рождены были, мы пользуемся этой машиной тела. И очень редко кому удается поразмыслить об этом. Откуда же это существование? Почему так? Нарада спрашивает, один ли ты творишь материальную вселенную, вот из этих элементов материальных? То есть он сомневается, вопрос, значит, сомнение. Вот, то есть он может спросить так, возможно ли при помощи какого-то материального могущества сотворить из материи живое существо? Так ли это? Один ли ты это делаешь? То есть он подозревает, что это не так, иначе вопроса бы не было. Вы не встретите ни одного вопроса такого подобного по отношению к Кришне, когда живое существо видит Кришну. Все живые существа, которые видели Кришну или Нараяну, они говорили, ты источник всего творения, сразу утверждали. Вопроса не было. Одно присутствие Нараяны развеивает все невежество. Вопросов не будет таких. А если перед нами будет источник творения, мы сразу его узнаем, что мы зашли оттуда. Это совершенно естественно, узнать Кришну. Но здесь Нарада сомневается, потому что он имеет духовное видение, и он видит, это не мое прибежище, не окончательное прибежище, это мой отец, да. Но сам-то он откуда-то тоже, он является следствием, он является причиной. Он подчиненный творец. Брахма подчинен этой вселенной тоже. Настоящий творец не подчиняется своему творению. Нарада видит эту зависимость Брахмы. То есть Брахма находится в соприкосновении с гуной материальной природой. Более того, он должен непосредственно проявлять гуны страсти. А гуна страсти покрывает знание, скрывает его. Это первая гуна, которая вводит в заблуждение человека. Страсть. Сначала добродетель, хорошо, там все ясно. Но потом через страсть человек приходит в забвение, продуцируется из страсти невежества. Из какой-то деятельности. То есть мы не могли попасть в невежество просто, ничего не делая. Мы что-то сделали в прошлом. Что-то сделали даже хорошее. И как только мы сделали что-то хорошее, мы себя отождествили с этим хорошим, это уже невежество. Все, начинаются плохие вещи. То есть делать хорошие вещи – это нормально. Но отождествлять себя с хорошими вещами – уже плохо. С плохими – тоже плохо. Вот это искусство неизвестно никому. Пока человек не имеет плодов, результатов своей деятельности, он обычно не очень гордится в страсти. Он не реагирует как-то на поражение, на успех. Ну, пока еще нет ничего. Чего расстраиваться? Я еще ничего не теряю, не так ли? Я еще ничего не приобрел. Такие люди наиболее уравновешенные. Но как только они обладают какими-то плодами, успешной деятельностью, на себя отождествляются этой деятельностью, привязываются к ней. В этом случае сразу появляются друзья и враги. Это первая характеристика гуны страсти. Как только появляются плоды труда, по отношению к этим плодам труда, к моим богатствам, накоплениям, я уже рассматриваю, кто-то мне завидует, кто-то хочет мои богатства, кто-то хочет это брать, кто-то хочет попросить, а кто-то хочет помочь мне увеличить богатство. Есть разные люди. Я уже строю отношения в соответствии со своим богатством. Не с самим собой, а со своей собственностью. Как люди смотрят на мою собственность, вот что важно. И так человек попадает в зависимость от гуны страсти, и затем невежество. Он обособляется от других, строит собственную жизнь. Поскольку люди такие разные, то я должен построить собственную жизнь. Успешно. Мне больше остальное ничего не делать. Сейчас в Кали большую часть людей в невежестве. 99,9% невежество и страсть смешанные. Поэтому люди активны, и все они стремятся удовлетворить только свои личные потребности. Все. Жизнь уже даже так устроена. Мы назвали это устройство Кали-Юги. Не просто это какие-то прихоти. Хотим мы или не хотим, нас жизнь вовлечет в это устройство. Устройство мира сейчас такого, вот этого, где мы живем. И очень сложно изменить именно само устройство Кали-Юги. Однако Прабхупада говорит, даже во время плохой погоды можно скрыться от дождя при помощи зонтика. Кали-Юга – это общее устройство, но все же можно раскрыть зонтик. Находясь в этой системе, можно быть защищенным. Если познать дух. Иногда люди думают, преданные тоже так думают, кстати говоря, многие, что пока большинство людей не примет сознание Кришны, нам удачи не видать. Да, верно же. Поэтому, когда они слушают о таких хороших вещах, они думают, ну, это идиллия. Когда мир изменится еще? Если мир не изменится, то как же мы изменимся? Что? Ну, мы зависимы от мира. Верно? Кроме души. Душа не зависит от этого мира. В этом секрет. Если пробуждается душа, а душа, она независима от гун материальной природы. Человек может выполнять свои обязанности даже в условиях кали-юги, не попадая под влияние гун материальной природы. Причем, говорится, что человек кали – это совершенно просто. Ничего сложного нет. Просто и доступно даже ребенку. Повторять Харе Кришна, слушать Харе Кришна. А если это еще вместе всем делать, еще лучше будет. И век кали, даже воспевая Харе Кришна, не так-то просто объединиться. Это кали-юга, это устройство. Мы носим еще менталитет кали-юги. Мы все еще думаем о личном прогрессе, о личном совершенстве, важнее, чем общественные какие-то, общественно-духовные какие-то вещи. Но Прабхупада создал именно общество, именно большой коллектив. И сказал: сотрудничайте. Вот это настоящая любовь. Вот так она проявится в век кали. Мы будем сотрудничать. Если преданные будут сотрудничать, то они смогут понять причину всех причин. Потому что процесс очень прост. Вместе воспевая Харе Кришна, мы должны удовлетворить Верховную Личность Бога и Духовного Учителя. Это вся задача. Не должны думать об удовлетворении собственных чувств. Таким образом, это бхакти, чистая бхакти. Она царь всех энергий, ниджа, сарва, шактиз, все энергии есть в святом имени. Что же будет, в чем-то недостаток? Если у человека есть достаточно энергии, то ему больше не нужно ничего. Энергия разума, энергия энтузиазма, энергия веры. Это есть жизнь. Все остальное складывается автоматически. Один человек рассказал свою историю, судьбу. Был министром в одной республике. Занимал высокое положение, пост. Но когда Советский Союз разделял эти республики, стали отделяться от него, он тоже попал вот в это время и был не той национальности. Был русским. И его попросили покинуть этот пост, поскольку там думали о национальном, больше, так сказать, моменте. Он вынужден был оставить этот пост, на который потратил много-много лет жизни. Министр. Он языка не знал в том месте, был не русский, там попал под эту волну, и он должен был уехать в Россию. Хотя всю жизнь прожил в другом месте. И что же? Он стал с ничем. Даже накоплений никаких особенно не смог сделать. Просто семья уехала в чужое место, хотя он русский, начал жить, новую жизнь в городе. И снова стал министром. Вот вам пример. И снова стала доска поставлена личностью так же. И он спросил меня: почему так происходит со мной уже второй раз? Вот я куда-то прихожу, и я начинаю продвигаться. Хотя кажется, что я все потерял, все, жизнь кончена. Все равно начинаю продвигаться. И говорит, а люди все равно ко мне подходят, предлагают мне именно мне предлагают. Какое-то место, дальше мы сотрудничаем. Опять я на каком-то верху опять управляю. Какая-то странная мне судьба, говорит, не могу понять. Почему судьба? То забирает, то отдает. Я говорю, нет, ничего она не забирает. Судьба ничего не забирает, на самом деле. Она дает качество, все остальное приходит сам по себе. Если у вас есть разум управляющий, будьте управляющим. Куда угодно вы пойдете, будьте управляющим. Сливки всплывают сами, верно же? Нет необходимости каких-то еще усилий. Итак, если люди имеют это богатство разума, богатство трансцендентного знания. Все остальное придет автоматически, оно само по себе. Но не так, как думают глупые люди, что просто откуда-то с потолка упадет. Деньги будут падать случайно из окон, из потолка, на дороге будут валяться. Как один преданный всю жизнь занимался санкиртаной и денег не зарабатывал. Потом решил жениться. Ну вот проблема, теперь нужна квартира, нужна работа, боже мой, деньги, ничего же нет. Как же это осуществить? Нашлась невеста даже. У которой была мать, и какая-то квартирка маленькая. Думал, ну вот, попал я теперь. Пошла теща выносить мусор, на мусоре нашла 300 тысяч рублей. Купила квартиру. Так тоже бывает, видите. Но мы не думаем таким образом. Так тоже бывает. Если человек отдает какую-то жертву, совершает, то веда говорится, эта жертва, она вернется с торицей. Рука дающего не оскудеет. И фактически иллюстрация в Садхане Кришне так много таких примеров, когда мы эти истории читаем, мы видим чудеса сплошные. И тем не менее, наша вера требует развития, большего опыта, больше подтверждения вот этой истины. Поэтому, если мы спросим тысячи людей, пришедших в Садхане Кришне, мы видим, что каждый из этих случаев – это чудо. Каждый. Это уже не чудо, не случайность, это закономерно. С каждым преданным это происходит. Желания исполняются каждого преданного. Рано или поздно. Но еще и желание Кришны исполняется. Одна преданная мне написала, что если бы человек знал заранее, что его ожидает сознание Кришны, какой путь очищения, он бы не согласился на это. Но ему не говорят об этом ничего. Ему говорят, нет, блаженство полное будет. Блаженство, экстаз, сознание Кришны. Он говорит, если бы он знал заранее, многие бы отказались. И страдания. Но Веда говорится, три вида страдания существуют. Есть внешние обстоятельства, климат, стихии. Есть живые существа, беспокоящие нас вокруг, кто угодно. Есть тело и ум. От всех этих страданий избавиться невозможно, кроме одного. Что подвластного? Ум. Ум и чувства могут быть подвластными нам, остальное нам не подвластно. Дайва. Судьба. Это нужно принять. И люди пытаются контролировать материальную природу. С ума сошли. Представьте себе. Контролировать людей в этом мире, живых существ. Это невозможно, говорится. Дайва, тидайвика, тибаутика непреодолимы. Не можешь не проконтролировать каждого микроба. Болезни все равно будут приходить. Каждого комара, чтобы не прилетел, не укусил. Невозможно. Да, есть такой способ. Гоняться за каждым комаром можно. Отстреливать каждого комара. Но они придумали, они разумно. Они придумали мазь. Намазаться самому нужно. Чтобы вам самому тошно стало. Тогда один комар на вас не сядет. Есть такой способ еще. Защита от комаров. Так понятно, что нужно справиться с самим собой. Сделать неуязвимым свой ум к этим обстоятельствам. Вот о чем речь идет. Материалисты это понимают по-другому, что нужно мир трансформировать. Улучшить его невозможно. Самое лучшего состояния изначальное этого мира. Изначальное. Природа. Все. Все остальное уже будет хуже. Все, что человек делает. Если не поддерживает этот принцип природы, все остальное будет хуже. Поэтому они не могут улучшить мир. Они могут его только ухудшить. Они это и делают. И единственное, что поддается контролю при помощи высших духовных энергий, это собственный ум. Даже тело не так подчинено нам. Нет. Он все равно будет стареть или болеть, и в конце концов он умрет, это понятно. Но ум человека должен стать позитивным. Позитивным. При этих обстоятельствах. Кришна говорит, научись терпеть эти невзгоды и двойственность мира при помощи терпения. Так, чтобы это не тревожило. При помощи позитивного ума. Это есть знание. Вот это есть трансцендентное знание. Позитивный ум. Счастливый. Погруженный в воспевание святого имени. Как же могу погрузиться? Вокруг такое происходит, смотрите внимательно. Внимательно только посмотрите на окружение, и сразу желание пропадет погружаться. Чтобы жить в этом мире, я его хорошо проанализировал, нужны хорошие деньги. Как я могу воспевать спокойно? Я пока воспеваю, время-то идет, деньги-то. Не приходят таким образом? Чем больше воспеваете, тем больше время тратите. А время – это деньги. Это известно. Поэтому всему свое время чуть-чуть повоспевал, и главное – бежать на работу. Мы почему об этом говорим? Потому что многие преданные, они не могут специально время выделить для мантры. Они на ходу, на бегу, в трамваях, или в троллейбусах, или в машине повторяют. То есть практически не повторяют мантру. Строго, если говорить о Харе Кришна мантре, для опытных старых преданных, если мы не повторяем всю мантру от начала до конца 16 кругов ежедневно, мы ее, строго говоря, и не повторяем вообще. Если строго говорить. Мы живем на компромиссах практически всю свою жизнь. В течение дня, через пень колоды, одновременно с какими-то еще делами. А особенно, знаете, как удобно можно сложить. Кресло, четки в руки и видео включить. Харе Кришна, Кришна, Кришна. О, я на экстаз вообще. Экстаз, уверяю вас. Все, одновременно можно. И наслаждаться, и с Кришной. И чего только преданные могут не додуматься. Ум, видите, какой хитрый. Умный очень. Предприимчивый. Все для нашего счастья, видите. Такая машина создана. Пользуйтесь. Счетчики, щелк. Нет, я не против счетчиков. Просто у меня его нет, видимо, я завидую. У меня еще нет счетчика. Но когда будет, я не буду так говорить. Я еще пока не смотрю телевизор с четками. Точно. Если я к этому приду, то не знаю, что будет дальше. Преданный один был однажды в Армении давно, он старый преданный, очень умный был, память у него была феноменальная, он запоминал страницами книги Прабхупады, санскрит легко. Проповедовал хорошо, был простой человек, он повторял на щетках, но у него не было мешочка, он был отреченный, даже от мешочка, ну так считал. Он на свой платок приспособил, так завязал узелками его, 4 узелка, руку просовывает и мешочек, все, готов. На свой платок большой брат. И когда он проповедовал своим последователям, все последователи ходили с носовыми платками. Все люди. Все, как бы в горошек, в цветочек. Все были носовые платки. У него была парампара весится. Конечно, когда человек становится лидером духовным, у него трансформируется ум сильно очень. Он начинает понимать, что то, что он делает, это будут делать последователи. Появляется другая ответственность. Но в Тамагуне легче. Никакой ответственности. Что все знают, ему подражать не нужно. Вот такой ачар. Вот так делать не надо. Так легче проповедовать. Вот так, как я, не делайте. Вот все, что я говорю, не слушайте. Все, что делаю, не свобода полная. Можете все, что угодно, говорите, делать. Тамас. Люди прячутся за тамас. Понимаете, в чем дело? Они прячутся за тамас. Вот этот тамас влияет также на преданных. Обуславливает их. Духовная жизнь, так сказать, можно сказать. Духовная жизнь – это не просто повторение кругов или следование принципам. Это осознание этого факта. Если преданный через 8-10 лет говорит, а зачем это все так строго этому всему следовать, значит, он ничего не понял. И зря время тратит. А зачем так много вообще мантры повторять? Я уже 10 лет повторяю, и никакого толку. Зачем так много повторять? Может быть, меньше повторять? Или вообще даже не повторять? А можно что-то другое повторять? Кроме манты, так много еще других вещей, верно? Может, это просто фанатизм? Это означает, что человек ровно еще там потерял время в сознании Кришны. Духовная жизнь, прежде всего, это стремление к Богу, а не следование каким-то правилам. Сначала нужно стремление к Богу, иначе правила предписания будут препятствием на пути. Аскезы бессмысленные, никому не нужны. И такой вывод мы сделаем рано или поздно. Через 20 лет, через 30, но мы сделаем такой вывод. Бессмысленные аскезы. Без стремления к Богу, без осознания факта, что мы повторяем, что в имени Кришны это Кришна, имя Кришны и сам Кришна одно и то же. Эта тенденция интерпретировать святое имя, оно долго еще будет продолжаться. Связывать это и с чакрами, и с кармой, и с чем угодно. Ни с чем материально связывать не нужно святое имя. Оно не материальное. Это оскорбление. Кришна это Кришна. О нем говорится, что он независим, сварат, верховный Господь. Выше него ничего не существует. Его имя полностью представляет его. Полностью. Нет разницы, нет двойственности. И если поддерживать такое сознание, которое дается Шримад Бхагаватам, Читан Чаритамрити, что касается святого имени, несомненно, преданный очень быстро достигает успеха. Все ачарьи подтверждают, что очень быстро достигает успеха. Джива, векали при помощи воспевания святого имени. Просто воспевая святого имени. Простой метод. И не требует никаких строгих правил, кроме искреннего желания. Интерпретации. Мы можем интерпретировать материю, это нормально. Но нельзя интерпретировать духовные вещи. Они не объясняются материальным языком. Они не поддаются анализу философии. Они просто существуют как факт и утверждаются. В другом смысле непостижимы, ачинтья. Дух непостижим. Его нельзя описать философски или логически. Его даже нельзя образа показать в этом мире. Он все равно, что не существует для материального ума. Все материалисты говорят, что его нет. Бога тоже нет, потому что для материального ума он не существует. Он вне представлений и правил, законов этого мира. Он существует просто как факт. Поэтому Нарада говорит, что здесь не хватает недостающего звена. Неужели ты сам из материи создал живое существо? Он понимает, что сейчас будет хороший ответ, и он не упрекает Брахму. Брахма не скрывает ничего, нет. Как раз идет процесс сейчас познания. Просто пытается получить знания по цепи преемственности от первоисточника. То есть Нарада эти вопросы задают со смирением. Объясни, как ты творишь эти живые существа, так много форм жизни. Нет, даже не из материи ты делаешь. расскажи об этом. Если Брахма творит, и эти живые существа, значит, Брахма знает, имеет эти знания. И от кого же ты получил это знание? Поскольку Нарада видит, что Брахма зависим, он спрашивает, от кого ты получил это знание? Кришна независим, поэтому, когда сам Брахма видит Кришну, он не спрашивает его, кто причина твоего существования. Он тут же утверждает, сарва карана карадам, ты есть причина всего, сразу же утверждает, как только видит Кришну. Таково взаимодействие духа, видите, просто утверждается факт, объяснений нет. Все великие молитвы ачарьев, великих преданных, таковы, они просто утверждают факт, что Кришна причина всех причин, верховная личность Бога, источник всего, поддерживающий каждое живое существо, даже атомы, находятся в сердце каждого живого существа. Они же не видят всех живых существ. Почему они так говорят? Эмпирики сразу скажут, но они же не исследовали каждое живое существо. Почему они утверждают, что Вишну в сердце каждого живого существа? Просто потому, что видит Вишну. Вот и все. Все остальное автоматически открывается. Потому что без Вишну жизни вообще по определению быть не может. Если мы видим солнце, мы же так тоже скажем. Что ты единственный источник света для нас. Все. Мы вот утверждаем, каким образом это знаем. Знаем, потому что все живые существа зависят от солнца. Абсолютно все. Любое. Природа жизни такая. Кроме этого, если мы видим солнце, означает, что эту способность видеть мы получаем от самого солнца. Так что факт остается фактом. А уж как это работает, не может объяснить ни один ученый. Даже Брахмана сам не сможет объяснить. Поэтому он скажет, я это знание получил от Кришны. Единственное, что он может сказать. Как это происходит, я не знаю. Но источник Кришны изначально. Все. Утверждена истина. Но не объяснена. Ее нельзя объяснить. Ее можно утвердить, воспринять, увидеть, иметь взаимоотношения, понять до конца невозможно. Поэтому Брахма просто должен утвердить. И Гита тоже она утверждает. Но объяснений нет. Объяснение мы даем каждый сам. Это наш жизненный путь, наши отношения с Богом. И есть тот самый фактор, устанавливается в течение всей жизни. И поэтому нужно сохранять это видение, что за этой материальной природой есть дух. Без него даже это творение невозможно поддерживать. Ведь живые существа же поддерживают этот мир. Разве нет? Уже это так создано. При помощи живых существ происходит поддержание. Один вид жизни, одно живое существо порождает другое живое существо. И деятельность порождает тоже. Весь мир поддерживается живыми существами. Вселенная поддерживается полубогами, это живые существа. Здесь, на этой планете, баланс поддерживается при помощи всех живых существ одновременно. Все живые существа поддерживают баланс природы. Все формы жизни в воде, в земле поддерживают состояние элементов живыми существами. Если землю загрязнить химикатами, все равно она очистится и восстановится через какое-то время. Загрязнить воду, вода тоже очистится. Кто это сделает? Сделают живые существа, живущие там. Во всех элементах природы. Они поддерживают изначально их состояние. А где же Кришна? А Кришна создает само живое существо, которое все это поддерживает. Итак, ученый думает, что он дает знания, он поддерживает все. Материалисты говорят, мы тут благодетели, мы тут деятели. Да, но кто дает им это знание, эту энергию деятельности, они не знают. А Нарада именно об этом и спрашивает. Это разум другой, видите? Но спрашивает Брахму, потому что Брахма источник его знания. Но сам-то он откуда? И он такой до причины всего. Он здесь прославляет Брахму, на самом деле, как практически Бога. И тем не менее спрашивает, откуда ты сам. Он не создает культ личности, видите? Брахма самый великий, но он слуга Бога при этом остается. Культ личности не поможет нам в сознании Кришны. Поклонение духовному учителю не является культом личности. Не должно быть слепым поклонением. Ученик поклоняется духовному учителю в меру своего понимания возможностей и находится в развитии. Есть этикет, который требует минимальные вещи. Поклон духовному учителю. Этого достаточно. Форма приветствия. А остальное слушать. И иногда выполнять просьбы какие-то. Все остальное находится в развитии. Не нагружайте свой менталитет. Что делать, что делать, что делать, что делать. Ничего не надо делать. Слушайте все. Мы поклонимся, когда войдет духовный учитель, когда он уходит. Остальное мы слушаем и делаем какие-то вещи в миссии, все достаточно. Нужно свободно развиваться. Гуру это не диктатор. Он должен подавлять живое существо. не должен требовать сверх меры вещей, не должен быть всегда недовольным своими учениками, которые еще мало что понимают. И требовать, как неудовлетворенное живое существо, знаете, чувствуя неудовлетворение. Гуру служит Богу. И ученики тоже служат Богу. В чем разница? Разницы никакой нет. Просто парампара протекает. Все преданные станут гуру в свое время. Разницы нет. Это вопрос времени. Что в духовном мире все гуру, все ученики. Это наша естественная позиция. Здесь нет такого идола, который недвижим в своей позиции. Кроме Кришны. Кришна таков. Кришна верховная личность Бога. Он недвижим в своей позиции. Он абсолютно истинный. А все остальные живые существа, даже Брахма, его слуги. Не говоря уже о нас. Господь Чайтанья дал нам преимущество в век Кали-юги. Кришну очень трудно увидеть в Кали-югу. В Кали-югу он вообще не приходит. Три Кала-гья, говорится. Не четыре Кала-гья. О, простите. Три юга-аватар. Не четыре юга-аватар. Три юга. В три юги он приходит. В Кали-югу он сам не приходит. Он приходит в скрытой форме. Господь Чайтанья. Это сам, конечно, Кришна, но скрытый. Как преданный. Потом Кришну в Кали-югу есть очень сложно. Не приходит в Кали-югу. Господа Чайтанья можно увидеть, да. В танце можно увидеть. На киртане можно почувствовать присутствие Господа Чайтанья. Кришну сложно. Только через Господа Чайтанья может открыться Кришна. Сам он в Кали-югу не проявляет себя. Три юга аватар. Поэтому шестеро Госвами дали нам возможность думать о Кришне по-другому. Наиболее авторитетные мысли о Кришне. Не прямое присутствие Кришны. О служении и общении в разлуке с ним. Это то, что дали шестеро Госвами. Мы не видим Кришну. Не видим Радхарани. Где они? Где они? Где они? Где они? Господь Чайтанья видел мгновение Кришны, а потом искал его всю служение. Поэтому в Кали-югу человек не должен говорить, я вижу Кришну. Я видел Кришну. Ко мне приходит Кришна. Нет, это не наше умонастроение совсем. В Кали-югу мы должны медитировать на настроение Господа Чайтанья и искать Господа Кришну в разлуке с ним. Радхарани. Поэтому иногда ученики думают, гуру, наверное, уже лично общается с Радхой и Кришной. Нет, шестеро Госвами так никогда не говорили. Они говорили, где Кришна? Они чувствовали разлуку с ним. И вот эта разлука, это уже есть связь. Радхарани и Кришна. Это общий принцип. Не так, что невозможно увидеть Кришну. Кришна может. Мы не можем. Кришна может, да, проявить себя где угодно, в Вриндаване, как-то еще, через изображение. Это тоже нужно принять. Но мы говорим об правильном умонастроении. Даже повторяя Хари Кришна мантру, очень сложно увидеть Кришну. Без присутствия Господа Чайтанья. Вот когда мы прочитаем о танце Господа Чайтанья, узнаем о умонастроении, то Кришна будет присутствовать в этом все. То есть век Кали Господь Чайтанья дает нам Кришну. Поэтому Наритам Дас Такур, там есть баджан, где Прабхупада комментирует, что единственная наша квалификация – преданное служение. Стать преданными Господа Чайтанья. Все. Что помилость Господа Чайтанья, все возможно. Хромой горы перейдет. А немой будет стихами говорить. Вот так говорится о Господе Чайтанья. Вот это наша возможность. Потому что в век Кали мы все искалечены этим временем. Мы инвалиды от рождения просто. Кали-юга такая. С другой стороны, мы люди. Это преимущество. Человеческая форма жизни. И мы можем понять Махабхарату, Бхагавадгиту, потому что они тоже люди. Вот в чем дело. Это разные люди, но это тоже люди. Это нам близко. К нам процесс самосознания, естественно, применим. Даже век Кали. Просто мы должны получить много милости. Вот и все. Без милости нам трудно будет век Кали. Нам нужно всегда получить много-много милости. Даже за маленькое продвижение нужно получить большую милость. Тогда мы будем удовлетворены. Это психология века Кали, ребенка. Да, если ребенок маленькую попытку сделает хороших вещей, родители должны очень хорошо заметить, похвалить, и тогда он будет удовлетворен. То есть путь милости, сплошной путь милости. Все умачивается одной милостью от начала до конца. Без причины причем. Просто за одно лишь желание, небольшое продвижение. Вот это нужно осознать, что мы обрели смирение. Что мы не гордились в сознании Кришны. Не отождествляли себя с какими-то успехами. Это очень мало то, что мы делаем. Остальное милость Кришны. Семимильными шагами преданные прогрессируют, это же видно. Но только, пожалуйста, не думайте, что это наши усилия так работают. Это приведет к майяваде. Нет, это просто милость Господа Чайтанья, святого имени века. Просто желание, даже еще веры нет толком. Просто небольшое желание, уже Господь Нитянанда, он благословляет. Итак, если Господь Брахма зависим, Боже мой, что же о нас говорить? Творец Вселенной в полной зависимости от Кришны. Описывается, как он творит. И он начинает творить, уже получив знания, творит творение Вселенную Брахма, а потом все у него на глазах разваливается. Дети так работают, знаете. Мы раньше дома строили, когда были, давайте построим дом свой. Вот родители будут своя квартира, а мы будем там, где в сарае, там, на огороде, построим свою хату. Вот мы строили всем двором, помню. Своя планировка у нас была, своя архитектура. Все по-своему сделали. Нашли досочки какие-то, ну, фанерку, клеенку для крыши, ну и так далее. Боже мой. Мы очень гордились этим дворцом. Мы там подолгу сидели, чтобы никто нас не видел. Дургу строили. Крепость, где скрываться можно от родителей. И там кто курить начинал из детей, кто порох приносил туда взрывать, что дома нельзя. Все туда, все, что нельзя дома, все туда от родителей. Также в этом материальном мире люди устраиваются для чувственных наслаждений. И вот, когда родители это видели, находили такие халабуды, наши называли, они их разламывали в разные стороны, что там рассадник всего этого. Непонятно, что там, чем они там занимаются. Также и Брахма начал творить эту вселенную. Все рассыпалось. Никто ее поддерживать не собирался, это творение. Никто. Потому что это дурга. Без энергии Вишну это просто возможность заниматься греховной деятельностью. Больше ничего. Тут же все разваливалось. Тогда он стал молиться снова. Еще аскезу совершал, смотрите, уже после того, как получил знания. Но еще чего-то не получил. Главного, что нужна еще поддерживающая сила, даже это материальное творение. Нужна еще возможность преданного служения. Тогда будет все поддерживаться. Все поддерживается возможностью служения Кришне, осознанно или неосознанно. Нужно устроить мир так, чтобы люди даже неосознанно совершали благочестивую деятельность. Тогда мир будет поддерживаться. Потому что они не хотят этого делать. Нет. Энергия Вишну, ведь она как бы обязывает человека совершать дхарму. Тогда мир будет поддерживаться. То есть Брахма вложил еще обязанность живым существам. Иметь потомство – это обязанность, видите, оказывается. Настоятельная потребность. Поддерживать свое существование – это обязанность. Это все энергия Вишну, дхарма. Вот это мы должны понять, что мы должны работать, потому что это энергия Вишну. Поддерживать семью, потому что это энергия Вишну. Тогда мир будет поддерживаться. Нравственностью, дхармой, законами религии. Это должно сопровождаться любая материальная деятельность. Тогда это будет поддерживаться. Все остальное подвержено разрушению быстро. Как только хлеба и зрелищ, все, творение Брахмы разрушается. Он не Бог. Его творение не вечно. Но оно поддерживает только милостью Вишну. И об этом он молился, пролить милость на его творение. Войди туда как дхарма, как ягья, как кала. Это все имена параматмы. И вот, когда Вишну вошел, творение поддерживает до сих пор. Ведь оно существует. Незыблемо. На нем можно опираться какое-то время назначенное. Не бояться этого. Это Вишну, энергия Вишну. Все остальное внушает страх. Разрушение, созидание миров внушает страх. Ужас. Вишну дает стабильность. Опираясь на этот интеллект Нарада, опираясь на свой интеллект, врожденный духовный интеллект, он находит точные вопросы по отношению к Раме. Очень ценные вопросы. На высоком уровне беседа происходит, представьте себе, с Творцом Вселенной. Нарада – это его сын, лучший из богов, духовен. Но даже он должен был задать вопросы, чтобы получить ответ. Он должен Бог. Даже у духовного учителя есть вопросы. Знаете об этом? Не думайте, что у духовного учителя нет вопросов. Это тоже моя вада. Гуру никогда не становится Богом. У Арджуны есть вопросы. У Брахмы есть вопросы. У Нарды есть вопросы. Они задают эти вопросы. Мы учимся на них. И у духовного учителя тоже есть вопросы. Он тоже прогрессирует. Мы не хотим установить какой-то идол, образ идола из духовного учителя. Мы не обожествляем никого, кроме Кришны. Все остальные слуги. Мы должны просто правильно вместе служить и двигаться к Богу. Вместе с духовным учителем это делаем, вместе с парампорой, вместе с другими преданными, которыми мы заботимся и защищаем, передаем духовное знание. Это называется сотрудничество, это есть любовь. Вот так оно будет формироваться между учениками, учителями, сестрами, братьями и все остальное. Хари Кришна. Вот вопросы.
Кришны невозможно поддержание чего-либо, существование чего-либо. И вспоминается опять-таки из Бхагавата. Это сравнение, но также подчеркивает, вот это доказывает, вот это видение, когда Ясадева был написал сначала тоже Веды, да, и он не был удовлетворен, и Беладавин указал на эту ошибку. То есть как раз похоже такая же ситуация была, да? То есть то, что не хватало описания вот, вот этого пяти бхакти. Если я правильно понял.
Да.
А потом это все называется.
Бхакти самое главное. Без бхакти все веды теряют смысл. Это утверждается в Бхагаватам. Там говорится об этом. Зачем нужны другие писания, если нет Бхагавата? А если нет Бхагавата, то тоже они не нужны. И так нужны, и так нужны. Но это для тех, кто знает назначение. Цель вед, предыдущих вед, ступеней, привести к Бхагавату. Поэтому они принимаются.
Даже если в плоскости посмотреть семьи, воспитание детей, отношения мужа, жены, там, в коллективе каком-то, если Вишну там не присутствует, то тоже все разваливается.
Слово «даже» не подходит, потому что именно на это нужно обратить внимание. Не «даже», а именно на это нужно обратить внимание. Именно. Именно в этом все дело. Все дело в семье. Каждый живет в семье. Это семья разная может быть. Брахмачари тоже живет в своей семье такой. Семье Брахмачари, допустим, живет. Просто по-другому, в принципе. Но семья есть семья. Семья, где общая пища, где общая цель жизни, общее понимание. Это семья. Мы тоже семья. Но есть физическая семья. Физическая семья. Туда нужно вложить духовную энергию. Иначе она теряет смысл. Это и есть самое важное.
Энтузиазма. Ну вот именно стремление познания.
Да, это главный. Саду санга это главный принцип, основополагающий принцип, откуда исходит уже правильное воспевание и деятельность. Сатву они дают друг другу эту возможность. Вдохновляют, дают энтузиазм, решимость из общения с преданными. И если мы имеем хорошую саду сангу, то и все другие составляющие бхакти, они имеют такое же значение. То же самое. Можно, если хороший саду санга, мы правильно общаемся с преданными, то и Хари Кришна мантра также является источником решимости, вдохновения, там все эти энергии есть. Саду санга это просто возможность входа в духовную жизнь. Нас могут представить Кришне только чистый преданный. Если он представил, заходи. Ты представил, все, я тебе показался здесь. Люби, прошу любить и жаловать. И мы входим сюда, в общество преданных. И это появляется возможность. Что мы делаем с преданными, когда входим? Воспеваем, слушаем. Вот она появляется возможность. Но тут, говорит, избегать нужно оскорбления, чтобы не нарушить этот процесс. Если вдруг мы думаем в какой-то момент, что мы собрались для другой цели, не воспевать, что для другой цели, это ради проблемы. Если даже мы думаем, что собрались храм строить, это тоже может проблемы породить, а не воспевать. Кали-югу. Даже строительство храмов опасно. Чревато последствия.
Что быстрее нужно немножко времени?
Да, главное воспевание. Господь Читания не построил ни одного храма. Но создал движение Санкиртана, а потом строились храмы уже. То есть Танцы Расвати сказал крамольную вещь, но не сказал всем ее. Он сказал только Шри Прабхупаде. Он сказал ему на единицу, знаешь, что я думаю? Я посмотрел, вокруг никого нет.
Он продать храмов.
Да, говорит, со всех храмов мрамор снять и продать. Ничего себе. Ну скажите сейчас такое, Искон. Я думаю, этот храм нужно кирпичи разобрать и продать. Мы не доживем до своего срока. 18 раз власти построил себе храм, говорит, я думаю, продать нужно все это. А на эти деньги печатать книги. Вот что важно. Вот он, конечно. Облигат придан, говорит. воспевание, и вот это распространение его мощи можно. Храмы для этого нужны. Так как только появляется дом, возникает впечатление, что тут можно жить. Вот и вся проблема, вот она майя. Дом построить, чтобы жить там потом. Прабхупада сделал так. Стройте храмы, говорит. А потом те комнаты, где вы живете, набивайте полностью книгами. Когда дверь открываете, спать негде. Книги. А чтобы место освободить, сначала нужно книги распространить. Вот эти все. А потом остается место для сна. Вот так он говорил. Потому что сначала нужно еще понять, что такое храм. Храм — это трансцендентное место. Есть 64 оскорбления, которые можно совершить в храме. Если мы их все изучим, попытаемся если примить, мы увидим, что в храм лучше не ходить. Вот это слишком сложно вообще. Войти в храм, знаете, не совершить ни одного оскорбления, а вот такой этикет. Тогда можно ощутить здесь присутствие Бога и все остальное. Вот так нужно всему следовать строго. Видите, 64, ты даже запомнить трудно сейчас. Мы приехали в Майяпур, и асана стоит так, с Шримад Бхагаватам для духовного учителя, что вынуждены были поворачиваться спиной к божествам сидеть. Там Радха Мадхава, асана здесь, и мы сидим спиной к божествам. Потом понимаем, что мы сидим спиной к божествам. Что делать? Если повернуться так, так, неудобно и так. Ну, то есть, большое помещение, там вот такие возможности. Мы задали вопрос. Это не является ли оскорблением? Мы сейчас сидим здесь, и мы спиной к божествам поворачиваемся. Все внимание на лекцию. И нам объяснили, что это можно принять, потому что слушание Бхагаватам даже важнее. Для проповеди это важнее. Исконе мы делаем аспект на Шравану Киртану, это даже важнее, чем поклонение божествам. То есть божества могут это принять. Можно избежать. Видите, у нас есть компромисс. Но если строго говоря, Прабхупада их описывает нектарность преданности, эти правила, описания, вот, понимание храма. Если человек дома там нарушил какой-то принцип, ну, бывает, семейный человек устал, работает много, раджа-гуны там влияют. Ну, бывает. Но если нарушил такой же принцип в храме, Прабхупада говорит, может пострадать вся ядра целиком. В Кали-югу жить в храме — большая ответственность. Строить храмы — тоже большая ответственность. А в воспевании на киртанах может любой участвовать. На улице, кто угодно. Даже пьяные люди. Даже наркоманы пели с Прабхупады. Улетали очень хорошо. Прабхупада не был против. Но в храм таких людей никто не пустит. Мы с вами, может быть, и преданные, может быть. Но когда мы приедем в Джаганнатапури, нас никто не пустит в храм. По их представлениям, мы, западные люди, мы ели коров. Как вы можете войти в храм? Есть и другие храмы, на Нарисимха-деви, где нас не пускают. В их понимании мы вообще не заслужим такого. То есть храмы требуют высоких стандартов. Вот есть такие южноиндийские храмы, где очень высокие стандарты. И там, помню, один преданный, ну, группа пришла, представьте себе, храм Нарисимха-деви, столько времени, столько затрат приехать в Индию. Вот они нашли этот храм наконец. И Пуджари говорит, вы западные люди, белые, я не могу вас пустить. Они там упали в ноги, там стали давать пожертвования, что-то еще, и петь Харе Кришна. Он стал смещаться больше, больше, больше. Он говорит, хорошо. Хорошо. Дайте мне пожертвования такие, чтобы я мог после вас весь храм вместе с потолком и стенами мыть молоком. Тогда я пущу вас. Вот так. Мы дали эту сумму, чтобы он потом просто ведрами молока мог залить эти стены, очистить после нашего там присутствия. Вот так. Вот такие стандарты в храме. Что человек, который хоть раз в жизни ел мясо коров, ногой туда не вступит. Такие есть? В Кали-югу храмы не нужны, видите, получается. Что, если мы посмотрим храм, кто пойдет туда? Да некому даже заходить будет только. Если так вот строго поднять стандарт, это невозможно. Потому что храм — это Вайкунтха. Тем не менее, храмы строятся почему? Для чего? Поклонение божествам принимается только в одном случае. Если сопровождается воспеванием Харе Кришны. Главное — петь Харе Кришны и обучающие программы. Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гита, Читан Чаритамрита, такие писали. Бхакти. Тогда все эти оскорбления Господь Читания может. Просто говорим, что это большая ответственность.
Вы сказали, видите, что Кришна никому не является в Кали-югу, никто не видит его. Но когда Рагунатха Госвами сидел под палящим солнцем, повторял джапу, то пришли тигры, его защитила тигра Кришна. А потом Радха держала одним круче, да. И все это видно с Анатоли Госвами.
Тут есть исключения, о которых мы сказали, что все эти преданные, которых вы перечислили, это были преданные Господа Читания. Великие преданные Господа Читания. По его милости не могли видеть Кришну, конечно, время от времени. Но у него мы настроение постоянного общения, как мы сказали. А разлука, через разлуку. И второй момент. Это было во Вриндаване, где Кришна всегда находится. Это не аватар, это его вечная обитель. Поэтому два исключения. Есть Вриндаван, Дхама, куда можем поехать. Кришне непосредственно. Есть Господь Читания. То есть здесь, воспевая, даже в этих местах, можем ощутить присутствие Кришны тоже. Но как мы ощутим это? В форме разлуки, прежде всего. Вывод из этого такой делает Ачарья, что наша главная задача — научиться плакать по Кришне. Все. Один преданный сказал: Прабхупада, я не могу плакать по Кришне. Не идут мне слезы, не могу. Не чувствую я там разлуки какой-то. Ну что делать? Если слезы не текут, Бхагавад говорится, и волосы дыма не поднимаются, то сердце окаменело. У меня не поднимаются волосы, слезы не текут. Прабхупада, знаете, что ответил? Он сказал: ты должен все равно плакать по Кришне. Если не можешь плакать по Кришне, плачь, потому что не можешь плакать по Кришне. Все равно нужно плакать, нужно просить, нужно желать этого. Другого выхода нет, говорит, должен это делать. Школа плача, да? Гор Говинда Свами называл свой храм в Манешвале. Школа плача, на самом деле. Приходите учиться плакать. Все. Вся наша практика в этом заключается. Если послушать из бенгальских деревень баджаны, как вот люди поют это на праздник, как они поют Харе Кришна, они поют это в глубоком настроении плача. Там такие мелодии, такие мотивы и такое их поведение, что просто, ну, сахаджия чистой воды в нашем восприятии. Ну, чистой вообще. Ну, слезы у них текут беспрестанно. Там. И там стоны просто. Вот, они поют такие мелодии, это просто стон какой-то постоянно. Исконские преданные долго не могут смотреть. Им нужно прыгать, скакать, знаете, а тут... Но атмосфера интересная, да. Так вот, посмотрите, как это в деревнях это делают. Они начинают обниматься время киртаны, плакать, обнимать друг друга. И поют, тянут долго, очень там какие-то рулады, что невозможно потом воспроизвести. И целый день могут так вот. Обычно так понимают Харе Кришна мантру. А у нас веселье. Ешь, пей, веселись. Вон.
Я был на Лесопольше, в Днепропетровске. В этом году я обычно Гавриил Махарадж, вот, каждую Лесопольшу своим ученикам как бы отчитывается, что он делал, и дает три наставления всегда, каких-то на год. И вот в этом году он как раз наставление дал научиться плакать как раз. По преданным, по Кришне, по духовному учителю.
Какое наставление? В этом году? Да. Посмотрим, как ученики выполнят его. Ну да? А что еще стоит
делать? Там как раз Махамантра, Шабба Мадава Махарадж, говорил о Ниранджане Махарадже и расплакался, когда о нем говорил. И он привел его в пример, говорит, вот смотрите, говорит, какое сердце мягкое, называйте Шабба Мадава Махарадж. Вот когда он вспоминает о вайшнавах, которые дорогие, он начинает плакать. Вот вы должны научиться этому тоже все. Мы все вдохновились. Такая была атмосфера. Полагающая поплата.
На лекции сказали, что в Кали-Югу каждый сконцентрирован на своей жизни, да, то есть это что преданно нужно как-то взаимодействовать, контактировать, общаться. То есть у меня есть такие преданные знакомые, которые говорят, что да я не могу к вам пойти, пока я там на машине или еще что-то такое. Или кто-то говорит, что ну, я принципы не соблюдаю, я не могу к вам. Вот, пока я не перестану соблюдать, я не буду с преданными общаться там. Вот. И, ну и в храме тоже есть, приходят в храм, здесь есть возвышенные преданные. заткнуть слово, как и где здесь тогда общение, как общаться.
В общении мы должны быть проще. В материальном мире есть названия, которых мы боимся. Посты, названия, люди ориентируются на это. В общении мы должны быть проще. В киртанах тоже проще должны быть. Не нужно стоять искусственными перевратностями. Пусть же мы обращаемся, мы должны знать, конечно, этикет, как обратиться, все это, но мы должны быть проще. Мы не осуждаем никого за нарушение принципа. У каждого своя боль есть. У кого-то принципы боль, у кого-то другие вещи, проблемы. У каждого есть проблемы свои. Мы что, судьи? Вот преданные боятся ходить. Их будут судить. Кто там пришел? Сколько там принципов еще соблюдают? Как тебе в мае? Понравилось, нет? Кто-то. Вот таким вот такое отношение. Я не пойду в храм тогда. Приходите, воспевайте, ешьте просад, общайтесь, свободно, знаете этикет, просто не обижайте друг друга и все. Все. Это все. Если же я хочу спросить, ответить на своих принципах, свою душу, это другой вопрос. Если есть доверие, любовь, то другой вопрос. Я хочу, чтобы меня отчитали и научили чему-то. Тогда пожалуйста. Это тоже нужно. Но это мой выбор. А если я просто становлюсь мишенью для других, нехорошо. Никто не собирается отстреливать тех, кто нарушает принципы. Все преданные могут служить Кришне, все, от начала до конца. С одним принципом могут служить Кришне. С полпринципом даже могут служить Кришне. Если они даже не повторяют 16 кругов, если они повторяют один круг или полкруга, или просто верят в Кришну, они уже могут служить Кришне. Потому что это наша природа. Наша вечная природа служить Кришне. Это нельзя останавливать. Была Харинама где-то, не помню. Где-то в центральной России была Харинама. Около рынка. И люди приходили такие надменные, гордые. Такое отношение было. Несколько человек стояли, слушали так. Даже кое-кому нравилось. Но в целом я заметил, что люди надменные очень как-то. И хорошие говорят, думают. И тут пришли цыгане. Вот был киртан. Вот была цыганами. Такого киртана в жизни не было. Там были такие танцы вообще. И дети их там, и женщины, и все там танцевали. Такой праздник, такой кардебалет устроили. Нет проблем, видите. Так-то мы с ними не общаемся, видите, близко. Но в Кирте не очень хорошо, я вас уверяю. Они веселятся естественно совершенно. Никаких комплексов нет. Все люди сразу очень удивились. О, праздник тут, с чего ради? Цыгане пришли, оказывается. И они стали заявить, мы так не можем. Они вот танцуют свободно. У нас имя есть, престиж есть, обозначение есть. Мы не можем через это перешагнуть. Мы не можем петь танцевать. Только в специально отведенных местах для этого. Специально отведенное место есть.
В специальном состоянии.
И в специально особом состоянии. Иначе не культурно. Потому что петь, танцевать – это греховно, на самом деле, в материальном мире. А специально отведенные места нужны для этого. А Харе Кришна мантра – это не греховно, можно танцевать где угодно и петь. Они не могут. Потому что они в грехе, они не могут это делать. А цыгане могут. Так кто ближе к Богу, видите? Даже собака приходит на киртан, лает, начинает выйти. А даже она ближе к Богу бывает, чем материалисты.
Вот такие случаи бывают частенько. Большой социум преданных, много преданных в общине. И какой-то новый человек, например, присоединился. И ему понравились канхималы. Вот он увидел канхималы. И он одел себе сразу 3 ряда, или 4, или 5. Просто ему нравится. И вот он пришел на программу там. И все начинают, говорить, а что ты вот одел 3 или 4 ряда? Как вот сделать так вот? то как можно так вот сделать, чтобы вот никто, например, в таком социуме преданных не подошел и не сказал такому человеку ничего?
А все равно пойдут и скажут, мы же знаем. Невозможно преданных установить. Преданных есть свои стереотипы, свои догмы. Ну, понравится Кантимала, а потом понравится Данда, например. Мы тоже это видим, кому-то нравится тхоти носить. Потом Данда кому-то нравится, тоже хочет Данду носить. В этом есть вкус, мы видим развитие.
Шнур,
шнур, да. Потолще, подлиннее, то есть такой. В этом есть вкус тоже, ну. Ну, это как, для детей это. Нормально. Пусть обмотается этими кантималами. Побольше. Ошейник покрепче сделается. Но преданный все равно скажет. Я думаю, что старый преданный не скажет. Делают вот новенькие. Они говорят, ты говоришь, кто такой вообще? Только пришел уже, накрутил кантимал. Я тут уже год мантру повторяю с двумя рядами. Они будут друг с другом. Это приемлемо на этом уровне. Можно допустить. На этом уровне это он примет. Если же старше будет заведен, то плохо. Два самолета сталкиваются на одном уровне, только на одной высоте. На этом уровне это нормально. Они там поспорят, подружатся, там, выяснят отношения. Ну, так иначе снимет одну, один ряд, добьются. Чего? Механистичности? Вот мы говорим, вот это стремление должно быть. Стремление познать душу, приблизиться к Богу. Вот так мы избежим механистичности. Желание. А сатва санги это просто ключ, коренной момент. Вера это и есть желание, синонимы. А вера культивируется вообще не с преданными, это верно. Но если мы должны еще понять, где она теряется, вера, не только где культивируется, где она же теряется, тогда мы научим тише. Падишат говорит, нужно понять путь прогресса и путь деградации. Если мы не сможем понять, как же мы деградируем, мы будем попадаться в ловушку снова и снова. Нужно понять, где ловушка, где это начинается вообще. Вот саду санга, мы вместе воспеваем, все лучше, лучше, все хорошо, правда? Но где-то потом это теряем. Вот нужно разобраться в этом. Второй момент, чтобы не терять больше. Чтобы учиться поддерживать эту высоту, не падать. Интерес к ним, если есть, особенно вот этот интерес, он пагубен. Никакой удачи не приносит, нет. Она приносит полная реализация, полное блаженство. Удача это слишком мелко. Говорите по максимуму. Удача ничто в среднем с Харе Кришна мантра. Удача служит Харе Кришна мантра, богине удачи. Служит на районе, служит. Но для них это может быть и неудача, я не знаю. Это уж кто как воспримет. Для кого-то это удача, для кого-то нет. Какая удача? Он встретил гуру, мы думаем. Естественно, все пропало. Все, он встретил гуру, все, конец. Так они пойдут.
Одной из лекций слушал, там была такая книга, он говорит, что духовный экстаз, духовное блаженство и такой как менеджмент и организация, они несовместимы. Есть ли такое?
А они совместимы только в одном случае, если главным из этих двух будет душа.
Ну вот сегодня как раз об этом говорили. Брахма, он попытался организовать это все, но у него рушилось это все. То есть вот в этом смысле.
Менеджмент имеет тенденцию выходить вперед, как поэтому несовместимость происходит. Это противоестественно. Как должен быть правильно? Седок на лошади или лошадь на седоке должна быть? Тут нам понятно. Нет, лошадь внизу, седок наверху. Вот так должен быть. Так поедет. А обратно не поедет. Также менеджмент. Менеджмент — это лошадь должна быть. Это для проповеди делает. Это поддерживающая сила, организующая силу проповеди. Это не главный момент. Иногда менеджмент берут и наверх, а проповедь под низ поддерживает менеджмент. И это все. Вот научиться менеджерам быть вот такими людьми, на это требуется время.
Слугой.
Управлять, при этом оставаться слугой, да, в этом все фокус. Когда мы управляем, мы забываем, начинаем власть применять на основании власти решать вопросы. Нам нужно на основании проповеди также что-то делать, главным образом. Это искусство, но оно еще осваивается в исконе, видите. Процесс идет. Трудное дело. Такой менеджмент самое лучшее, чтобы его не было видно вообще, что он есть. Должен доминировать.
Я когда был на дружеском фестивале, не то, что даже был, а я просто знал, кто его организовывал. Кришначандра Прабу, главный организатор фестиваля. А потом с одним преданным видео смотрели, который там был, и говорю ему: вот смотри, вот это Кришначандра. Он говорит: главный организатор фестиваля. Он говорит: да? Я говорю, думал, что он переводчик Гринды Махараджа, просто он всегда с Махараджем. Вообще я не видел, чтобы он что-то там организовывал, там что-то происходило. И вот как раз никто не видел, что он организатор. Но все там очень хорошо было организовано.
Да, организаторов никто не должен видеть. И слышать, и слышать. Вот нужно умудряться вот так выполнить общество.
Я понимаю, что энтузиазм, после этого мы видим, что преданные вдохновляются. Естественным образом они начинают, каким-то образом начинается сама миссия. И так понимали, с того, что сказать, чтобы ну, как бы уме было понятно. Если, например, как, например, Амал Кришна Махараджа, что в истории приводится, что он нашего Прабхупада просил его прийти за неделю или за две недели до его ухода. И он спросил его: а что вы будете делать после моего ухода? И он сказал: ну, мы будем исправить мир, мы будем проповедовать, то есть, ну, и все остальное. Потом через некоторое время он замолчал, и он сказал, что разум и организация, то есть вы должны применять эти вещи. Да? Но это применяется тогда, когда человек, он именно вдохновлен. Таким образом, это все состыковывается.
Разум и организация? Да. Организовать. Главный момент, что нужно организовывать? Организовать нужно добродетель. Материалисты организовывают невежество и страсть. Поэтому они не могут его как бы стабилизировать. Тягуны нестабильны очень. Им свойственны вот эти крайности, перепады, создание разрушения. Раджастан. Нам нужно организовать сатву. Сатва — это не что иное, как стабильное желание служить Кришне. Все. В нашем понимании. Понимание вот преданных. Другое понимание сатвы сейчас опасно. Это не аюрведа, это не астрология, это не опираться на полубогов. Сейчас не нужно это делать. Сатва — это просто признание духовной жизни, важности. И тогда мы не зависим. Платят нам, не платят, есть деньги, нет денег, удачи, неудачи. Мы все равно продолжаем повторять Хари Кришна и сотрудничать с храмом. Вот она сатва была. Вот так нужно все организовать. Разум организации, духовная организация. Организовать так наше общество, чтобы каждый был в поле внимания, никто не был забыт. Каждый получал поддержку, а каждый получал заботу, духовную заботу. А потом что? Люди хотят же что-то делать сами.
тоже нужно что-то организовать, видите. Но не забывать, что главное этот банк доверия всегда держать полным. Я был в одном городе, там есть лидер санкиртаны, хорошие преданные. Хорошая группа санкиртаны. И ко мне подошел лидер санкиртаны и говорит: я лидер санкиртаны, но это уже второй год. И сейчас у меня проблемы. И рассказывает. То есть мы изначально все занимались санкиртаны вместе. Мы друзья, мы вместе начинали все. Мы дружеские, преданные. А тут я лидер санкиртаны. И вначале, поскольку у нас были дружеские отношения, я мог сказать: делай так, сделаем так. Они все соглашались, поскольку мы друзья, у нас не было конфликта. Но сейчас прошло время, и меня спрашивают: а ты кто такой? А что ты командуешь вообще? Почему вы так? И раньше я вроде делал то же самое, и сейчас на отношениях не изменилось. Вот разумный человек, и хороший вопрос задал. Но ты же сам сказал, говорит, что вы были друзьями. А сейчас ты о чем говоришь с приятелями? Только о недостатках, о том, что нужно, что плохо, что хорошо делать? Говорит, да. А просто с ними общаешься? Нет, говорит, точно, вообще не общаюсь. Только по делам. Что нужно столько, как мы сказали, нужно сделать то, нужно сделать то. Почему не делаешь это? А ты что делаешь? А ты почему не встал вовремя? Я говорю, только на это сейчас обращаю внимание, на недостатки. А просто можешь поговорить о жизни, поинтересоваться, снова подружиться. Банк доверия исчерпан. Нужно всегда наполнять эти личные отношения. Чтобы мы получали внимание, чтобы мы чувствовали, что мы здесь нужны друг другу, все хорошо. Банк доверия полный, потом можно сказать: давайте конкретно сделаем вот это, и ваши проблемы будут. Любовь, да. У нас был преданный один в Исконе. Это был такой уверенный человек. Мы к нему приходили домой в любое время. Он всегда нас угощал чем-нибудь и прочее. Но он стал президентом-менеджером. Все это кончилось сразу же. Через несколько лет отношения совершенно изменились полностью. Преданные стали говорить: раньше могли просто друг к другу в гости прийти. Всегда были рады этому. Всегда были рады, что преданный пришел в гости. Особенно неожиданно, если кто-то из преданных пришел. О, какая была радость вообще. Незапланированная. Преданный пришел. А говорит, недавно пришел к нему домой. Он мне встретил так: почему ты не позвонил? Мне некогда, я сейчас должен убегать, ты тут еще пришел. Менеджмент, видите. И вроде бы все правильно, менеджмент, дела. Это не наша организация. Это организация Раджаса и Тамаса. У нас организация сатвы. Потом Прабхупада сказал: разум и организация. Не тамаса, букхи, нет. Другой разум. Вот этот разум нужен. И он говорит: придумайте что-нибудь теперь. Я вам дал все, теперь вы должны придумать, как применить это все. Разум и организация. Над этим пользуются неправильно, опять же. Они берут, говорят, разум и организация, выделяют слово организация, опять же. Делая акцент на втором моменте. А нужно вместе то и другое принимать. Разум и организация. То, что создается проповедь, разрушается менеджментом, была пословица в Исконе одно время. Когда менеджмент был сильным очень, такая пословица, она вот сформировалась. Например. То, что создается проповедью, разрушается менеджментом. Анекдот мне рассказали москвичи, которые прошли через эти трудности организации, и все, как, знаете, там, преданный, как в Гималаях медитировал. 20 лет там медитации, прозрел, в общем, спускается вниз с этих гор, просветленный, сейчас начнет проповедовать, движение. И тут слуга дьявола подходит, дьявол говорит: слушай, смотри, какая опасность. Очень чистый человек, могущественный, слуга Бога спускается вниз, сейчас смотри, что будет делать человек. Опасность. А какая опасность, говорит дьявол? Ну как сейчас начнет проповедовать? Организацию создаст. Организацию, так я помогу ему. Нет проблем, сказал. Это шутили москвичи. Так, организация. То есть мы должны быть внимательны здесь. Значит, организация. Вот вы старые преданные, вы же видите, молодые приходят, которые там имеют природу менеджеров, они сразу начинают улучшать ИСКОН, сразу же. Верно? У них сразу, как улучшить весь ИСКОН? Сразу большие планы появляются. Это менеджмент. Я не думаю, что нужно самим улучшиться. Ну, так же мы когда-то делали все. Кришна милостив, он нам показал все эти ошибки. Мы мысли глубже немножко, осторожнее в этом отношении. Что люди важнее организации, на самом деле. Люди важнее организации. какой преданный хочет видеть его. Параматма — это нейтральное положение. Нейтральное.
По умолчанию.
Да, в компьютере называется по умолчанию, да? Стандарт. Все для всех живых существ параматма. Но преданный, который уже отношения с Богом развивает, это другое. Ну, на что вы медитируете? Вот этот образ у вас будет в сердце проявляться больше и больше. Воспочитание, может быть, или кто это. Что принять? Это не так, что когда я разгневан, разозлен, то в моем сердце на СВД проявляется. Вот. А когда я занимаюсь нечистой деятельностью, то вараха. Так вот, это не так, нет. Мы не развиваем отношения с Господом Нарисимхадевой в его гневе по отношению к нам. Нет. Мы медитируем на лилу. Там должен быть Хираньякашипу и Прахлад Махарадж. Тогда будет все в порядке. Без них мы не медитируем на Господа Нарисимхадевы. Опасно. Это опасно для жизни. Если мы медитируем на гнев Господа Нарисимхадевы, мы должны знать, что там где-то Хираньякашипу должен быть. Причина его гнева. Объект гнева. И там должен быть еще Прахлад Махарадж, который он защищает. Тогда все уравновешивается. Мы не имитируем на Господа Нарисимху отдельно от его преданных окружений. На Господа Нарисимхадеву? Да, это нормально. Но представьте, если он гневается, вокруг никого нет, что вы будете делать? Если там Хираньякашипу, то вы спокойны. Понятно, он гневается на него, он сейчас его убьет и все. А если там Хираньякашипу, то вам нужно бежать оттуда.
Так он же не только гневается, у него много других настроений.
Ну, конечно.
Я слышал, что также у него настроение в Ацали очень сильно проявлено по отношению к живому существу. Он как отец.
Ну, тогда он уже не гневается. Йога Нарисимха, да?
Шанти Нарисимха.
Йога Дриншати Дрисимха, это называется. Умиротворенно. Ну там прохлад на коленях рядом стоит. Обязательно. Йога Дрисимха, там прохлад. О, ужасно. Без прохлада нельзя. Прохлад должен быть. Никто не может, кроме прохлада, умиротворить Дрисимхадева. Мы не в состоянии. Прохлад великий преданный. А почему нормально? Очень хорошо. Это поскорее умное настроение. Даже если вы имеете только изображение Угра Нарисимха, вы должны знать, что там есть тоже прохлад, присутствует. Он преданный Нарисимхадева. И там есть Хираньякашипу, иначе бы не гневался Нарисимхадева. Они есть там всегда. Даже если их не видно там, все равно есть. Есть всегда. Дурьотхана хотел убить Кришну однажды во дворце, схватить в плен его. Но он увидел, что вокруг Кришны много живых существ, которые защищают его. Кришна проявил это. Там Шеша был, Чакра была рядом. Там были живые существа, которые защищают, окружают его. Дурьотхана увидел это. Он защищает, Нарисимхадев обычно защищает
разрушая анархи, духовные препятствия. Да, преданных вещей.
Ну, раз он защищает еще духовных препятствий, значит,
все нормально. Да, также он может защитить и в какой-то ситуации, также может. Да. Но главное, именно он дает защиту внутреннюю, духовную защиту. Просто поклоняться Нарисадеву, чтобы он только материальную защиту оказывал, неправильно. То есть он именно анартху может уничтожить. Сердце Хираньяка же может уничтожить.
Я как раз и забываю даже подумать, что аморальная материальная. Потом мне надо будет просить, чтобы все на ничего не случилось.
Со мной имеется в виду с телом, да?